Приветствуем всех слушателей и зрителей Вести ФМ. Начинаем программу. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, все, кто нас слышит и видит. Сергей Михеев в Дзене, Телеграме, ВКонтакте, Рутюбе, Одноклассниках. Вот. Ну и отчеты фонда Сергея Михеева в этих же самых каналах. Вот. Еще раз всем спасибо тем, кто помогает.
Прямая видеотрансляция программы идет на нашем канале «Первый о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. И есть телеграм-канал и у Сергея Михеева, как Сергей Александрович уже сказал, и наш телеграм-канал называется «Вести ФМ Плюс». Присоединяйтесь, только проверенная информация, будем рады. И вот, кстати говоря, о вот этих вот Telegram и прочих мессенджерах, вчера мы с вами вскользь обсудили статистику Центробанка о мошенничестве, о киберпреступниках. Звучит, кстати, так по-киношному красиво, но ничего там на самом деле такого романтического в этом нет, конечно. И я вчиталась просто подробнее, и оказалось, что довольно существенно за прошлый год выросла доля мошенничества именно с помощью мессенджеров. И доля, она растет, уже почти 23% достигает. Телефонное мошенничество, конечно, по-прежнему лидирует, преобладает, но постепенно сокращается, уходит мошенничество по телефону, через звонки, через мессенджеры все чаще.
Ну, да. Доверие, потому что, видите, они там это самое, волной это гуляет, так сказать, да, с телефонами вроде бы как уже дошло до самых отсталых слоев населения, что могут разводить через телефон, вот, а этим мессенджерам, да, тоже развили какое-то невероятное доверие, вот там, конечно, там все правда, там напишут, так сказать, там это будет все хорошо, там, да, и так далее, и так далее. А на самом деле все это уязвимо, вот, и как я уже вчера сказал, вот тоже, знаете, сегодня день науки, я вообще за науку абсолютно, я просто против того, чтобы из науки делать псевдорелигию, из науки делать какую-то некритичную идеологию. Ученые придумали, ученые сказали. Вот если ученые с инженерами придумали, значит, это во благо, значит, это хорошо и так далее, и так далее. Но это вообще опровергается жизнью, да, просто каждый день. Например, судя по всему, и мне кажется, уже ну, глупо с этим спорить, к появлению COVID-19 явно были причастны, так сказать, какие-то ученые. Я на всякий случай вам скажу, что в мире сотни миллионов людей умерли от того, что этот ковид, так сказать, да, покосил как бы огромное количество людей. А это ученые там тоже, судя по всему, что-то исследовали, да?
Вот тот самый прогресс, да?
Да, вот вам и прогресс, так сказать. И вот дальше вот, и думаете, да, все ли то, что ученые делают, и то, что они предлагают, все ли это хорошо? Я уж не говорю там про эти прикладные технологии, которые, так сказать, вообще к которым надо относиться, ну, мне кажется, очень так критично. Вот то ли они нужны, то ли не нужны, смотреть, да, на то, нужны они или не нужны. Я не против их, так сказать, я говорю, а я к тому, что сначала посмотреть, насколько они нужны, чтобы друг другу мозги не пудрить, что без этого жить нельзя. Потом, так сказать, максимально защитить себя от каких-то негативных последствий, а потом уже развивать разумным образом. Вот про что я, да. А что касается вот этих вот всех новых технологий, и вчера говорил, еще раз скажу, может быть, кто-то не понимает, но на самом деле вот эти новые технологии создали идеальную среду для преступников. Идеальную. Абсолютно. Если раньше преступнику надо было чем-то рисковать, да, раньше надо было, так сказать, какие-то физические усилия прилагать, раньше, так сказать, надо было там светить свое лицо где-то, то теперь все эти замечательные как бы новые технологии создали для преступников идеальную среду для мошенничества и воровства, при которой преступники могут находиться в абсолютной недосягаемости и в абсолютной безопасности, а их жертвы не защищены вообще ничем, ну, кроме там собственной внимательности там или так далее, да. Вот, собственно, и все, тоже к вопросу, да. Если раньше карманника, так сказать, можно было поймать там за руку, что, конечно, непросто, но тем не менее, если раньше, так сказать, грабителя можно было остановить или как-то вычислить, если раньше как бы, да, против этого, там, квартирного вора там, можно было поставить там, железную дверь какую-то или прочее-прочее, вот, но и в любом случае, конечно, это, они рисковали гораздо серьезнее, чем сейчас, то сейчас они могут собирать миллиарды значит, этих самых рублей и других всяких разных валют вообще, плюя на всех. И такую возможность им предоставили ученые с инженерами. Вы представляете? Именно ученые с инженерами, так сказать, да, предоставили им такую возможность. Ну, конечно, получается... неумышленно. Но просто надо понимать, что любая технология, она такова. Поэтому рост киберпреступности, он будет, вот, сейчас вот видите, с телефонов они съезжают на мессенджеры, в том числе потому, что с мессенджерами проще, вот, и им доверие больше. Вот с телефонами, я говорю, уже там как-то это люди поаккуратнее стали, сейчас вот давай там через мессенджеры бомбить. Вот, но это просто реальность. Опять же, здесь вот, я понимаю, что у кого-то это вызывает, так сказать, раздражение, подобные разговоры, но это реальность, это я... к тому, что все надо принимать критично, ко всему надо подходить, так сказать, трезво, вот, а не бежать там а-ля улю, так сказать, вот, скорее, все, все, что не придумали, все прогресс, это все хорошо, все новое, это хорошо. Вот новое оружие, как бы, да, убивает больше людей, вот, вот, собственно, все, оно тоже, между прочим, изобретается, так сказать, да, благодаря научным открытиям и всему остальному, поэтому наука на службе человека, да, наука, ограниченная, это, морально-нравственными, так сказать, какими-то критериями и критичный подход ко всему, плюс защита от негативных последствий. Вот. А что касается киберпреступлений, ну, не знаю, еще раз говорю, если, значит, государство, коммерческие структуры так активно продвигают эти сервисы, ну, по идее, было бы ответственным поведением с их стороны вот так же активно разрабатывать и продвигать средства защиты. А то получается так, сервисы они максимально рекламируют и внедряют, вот, это самое. А все остальное говорят, ну, это вы там, это, короче, там, лопухами не будьте, там, это, вы действуете, это, ну, как-нибудь повнимательнее, вот. Ну, а так как в основном жертвами-то становятся люди незащищенные, там, в первую очередь, там, пожилые, пенсионеры, что делают эти преступления еще более циничными, но мне кажется, все-таки надо как-то работать над тем, чтобы людей защищать. В конце концов, это обязанность государства. Люди, значит, для государства, вот, а государство для людей тоже, это обязанность государства защищать людей. Вот, а не просто как бы, да, рассказывать им с утра до ночи про то, какие замечательные технологии они внедряют, так сказать, и как ими надо пользоваться.
Ну вот по поводу технологий, вчера еще вы приводили в пример восстание чайников
в умном доме. Да, ну, возможно, да.
Понимаете, но это звучало, да, как анекдот, но и как раз вчера пришла новость, просто это тоже не то чтобы для какого-то широкого обсуждения, но просто как штрих, что в Великобритании, ой, в Швейцарии, точнее, произошло восстание действительно умных зубных щеток. Ну, понимаете, это звучит смешно, но это правда. Около 3 миллионов умных зубных щеток, и в Швейцарии, и вообще по всему миру были взломаны хакерами и вовлечены в масштабную DDoS-атаку. Хакерами щетки, которые управляются через смартфон, через приложение. Я, честно говоря, не до конца понимаю, чем там можно управлять, то есть она сама тебе чистит зубы или что-то такое. Ну, в общем, и восстание, целью восстания было на самом деле ничего.
Захват власти.
Да. Атака на саму вот эту швейцарскую компанию с помощью вот ее продукции. И нарушители вот эти законы, мошенники своей цели добились, и компания сообщила о значительных финансовых потерях. Прямо вот как-то это все серьезно ударило по ее капитализации. Ну, то есть это экономическая атака, но звучит, конечно, забавно. То есть даже зубные щетки, понимаете, могут сойти с ума, и туда могут ворваться хакеры.
Армия зубных щеток наступает. Зубные щетки потребовали, так сказать, самое, перевыборов, как бы, и кандидат от зубных щеток, так сказать, выдвинул свою программу, что сам, люди должны перестать чистить зубы там, или еще что-то в этом роде. Зубные щетки, так сказать, ощутили себя гражданами и так далее. Но это все смешно, но я говорю, это просто неизбежно, когда вот некоторые считают, что вот я тут это критикую что-то из-за того, что я просто там типа уже там старею, я старый пень, как бы ничего не понимаю. Не, вопрос не в этом. Вопрос в том, что я, так сказать, абсолютно как бы за достижения и все такое прочее. Вот. Но вопрос в том, что у этих, так сказать, явлений есть очевидные риски. Те, кто нам их, вот эти все, так сказать, достижения рекламируют и впаривают, на самом деле преследуют одну единственную цель. Вернее, две цели чаще всего. Это получение коммерческой прибыли и контроль над нами. Вот, собственно, и все. Вот это надо себе отдать отчет. Я про это, как бы, да. Когда я знаю, там некоторые возмущенные, так сказать, эти сторонники прогресса начинают там, значит, писать там какие-то эти самые там возмущенные посты, я говорю, я про вас, господи, граждане. На самом деле, внедрение этих сервисов как бы имеет две цели. Это контроль и коммерческая прибыль, которую из вашего кармана вытаскивают. Все. Все остальное, это просто рекламные трюки. Поэтому, может быть, эти технологии и нужны. Но только надо к ним относиться осторожно. Это первое. И второе, что тоже важно. Все они очень уязвимые. Это надо понимать. Их подают, как, так сказать, какие-то универсальные, уникальные и прочее-прочее. Они все очень уязвимые. Очень уязвимые. И вот этот пример смешной показывает. И не надо быть супергением, так сказать, прогнозирования, для того, чтобы спрогнозировать, что с этим будут проблемы. Обязательно будут проблемы. И чем больше вы будете этим пользоваться, тем больше у вас будет проблем. А самое главное, вы становитесь зависимыми от этого. Вы себя добровольно помещаете в зависимость от тех вещей и услуг, которые на самом деле не являются... для вас действительно незаменимыми. Тут еще один момент. Их на самом деле как бы продвигают как якобы ну просто невероятно нужные для жизни. А это не так. А когда вы это принимаете, вы становитесь зависимыми от них. Зависимость – это вообще никогда не хорошо. Вот зависимость какая-то такая-то, знаете, болезненная, как бы неспособность что-то сделать самому, это никогда не бывает хорошо. Поэтому надо быть осторожными всегда в этих вещах и спрогнозировать эти вещи, так сказать, да, вот такие процессы несложные. Я вас уверяю, чем больше будет вот этого умного барахла, тем больше, а, будет зависимость, б, так сказать, будет контроля, и в, как бы, тем больше будет уязвимость, она будет повышаться. Вот этот вот смешной пример с щетками, он показывает, вот вы говорите, 3 миллиона щеток, прикиньте, то есть 3 миллиона людей развели, вот 3 миллиона людей развелись на то, чтобы управлять своей щеткой по телефону. Зачем? Вот я вот, например, сижу здесь, хорошо, можно сколько угодно говорить, что мы там валенки, так сказать, эти самые замшелые пни и прочее, прочее. Я вот реально не могу даже близко представить, зачем мне управление по телефону зубной щеткой? И вот что с ней делать? Чтобы она сама себя пастой намазала или что, так сказать? Чтобы я сэкономил. Встал я, как бы, это самое, еще глаза не продрал, а мне надо идти, так сказать, да, чистить. Я раз по телефону, намажься пастой? Но она не мажется пастой, я так думаю, да. Что с ней делать? Однако людей, смотрите, им внушили, что это круто, их заставили заплатить за это деньги, а теперь еще, как бы, им взломали эти их щетки. Вот и все. Это и есть цикл. Вот этот цикл замкнулся. Вот и все дела. Вот. И поэтому как бы надо... Я к тому, что просто все эти вещи надо учитывать. А так, конечно, понятно, что технические достижения, без них там эта самая жизнь современная достаточно затруднительна. Только надо понимать, кто здесь главный. Кто главный? Вот чтобы главными стали не они и не мошенники, которые, так сказать, этим управляют, и не как преступники, да? Вот для этого надо на эти темы рассуждать, для этого надо как бы это самое, об этом говорить, вот, и не надо друг другу, так сказать, кидаться, так сказать, грязью, рассказывая, что вот, мол, типа, вы там против технического прогресса, как бы, да, прогресс не остановить. Прогресс, как бы, это понятие движения от худшего к лучшему. И вот вопрос здесь, а что лучше? Что такое лучшее? Когда ваша зубная щетка начинает вами командовать, это разве лучшее? Мне кажется, нет. Хорошо зубная щетка, а ведь могут быть и другие вещи. Я говорю, завтра там я вчера шутил про чайники, так сказать, да, про унитазы. Да. Ваш унитаз закроется, не откроется, и будете бегать, искать, так сказать, где тут ближайшие кусты, и все.
Да, ну вот как раз на фоне вот этой новости компания по кибербезопасности Fortinet заявила, что предупредила, что любые умные гаджеты, будь то вот упомянутая зубная щетка или там телеприставка, все что угодно, могут использоваться хакерами для проведения DDoS-атак, потому что они регулярно проверяют на уязвимости, на наличие уязвимости и на возможность подключиться к устройству.
Да, Мария, а теперь дальше, смотрите. Да. После этого заявления фирма, производящая всевозможную защиту от таких атак, продает вам новую версию, так сказать, антивирусных программ и защиты от DDoS-атак. Чувствуете, да? Вот, вы еще раз заплатили денежки, вы защитили свою любимую зубную щетку, вот она теперь, так сказать, защищена, но до следующей атаки. Дальше, так сказать, хакеры разрабатывают новые какие-то алгоритмы, как бы, да, и опять вторгаются в это дело. Тогда вам говорят, вот эта щетка, которая у вас была, умная щетка, она устарела, вот вам новая щетка, так сказать, апгрейд, да, щетка 2.0, вот, купите ее, вы покупаете ее, и дальше это все, вот я говорю, это все по кругу. В конце концов, как бы, да, на самом деле цель просто такая, постоянно разводить вас на бабки, рассказывая вам о том, что вы модные и прочее-прочее, и часто, опять же, я здесь свою, так сказать, философию ударяюсь, я просто уверен, что это так, потому что, ну, просто жизненный опыт показывает. Очень часто, на самом деле, это заполнение пустоты. Очень часто, так сказать, да, это заполнение, так сказать, какой-то вот духовной или интеллектуальной пустоты, заполнение вещами, заполнение постоянным, так сказать, постоянной иллюзией общения, заполнение, так сказать, какой-то суетой, вот, для того, чтобы не до самореализованных людей, как бы, да, вот, и им дают возможность реализоваться за счет модных примочек, да. В общем-то, так было всегда. Например, там, условно говоря, там, да, там, какие-нибудь там яйца Фаберже, там, да, вот, грубо говоря, так сказать, это действительно многие из них произведения искусства, но вообще любые предметы роскоши. Вот была длинная эпоха, когда предметы роскоши, абсолютно бесполезные, по большому счету, но просто красивые, да, они были признаком прогресса, признаком вашей состоятельности, признаком, так сказать, вашего успеха и так далее, и так далее, и так далее. Вот сейчас их заменили вот эта билиберда. Вот теперь, так сказать, яйца Фаберже там, и всякие финтифлюшки в стиле Людовика XIV никому не нужны уже почти. Ну, исключаем некоторых сотрудников Краснодарского ГИБДД, которые ставили себе золотые унитазы. Вот. Ну, возможно, он, тот сотрудник был потомком Людовика XIV, я не знаю, скрытым. Вот. А что, а почему нет? Вот. А вот для тех, кто моднее, им их вот эти финтифлюшки интересуют, так как другими финтифлюшками покупают, понимаете? И собственную, в общем, на самом деле, пустоту очень часто заменяют вот этими модными прибамбасами. Вот. Люди, которые маркетингом этого, так сказать, занимаются, они прекрасно знают человеческие слабости, они прекрасно просчитывают человеческие страстишки, и на этом играют. Ты не такой, как этот самый старый пень Михеев, так сказать, да? Ты другой. Другой, ты другой, так сказать. Мы другие, мы не такие. А мы, они такие, как вы. Вот и все. А как это доказать? А вот, вот тебе, пожалуйста, умная щетка, другой взгляд в будущее, новая инсталляция, так сказать, да, современное искусство. Товарищ, так сказать, наделал кучу, как бы это интересно, и так далее, и так далее. Считай QR-код. Вот и все. Это ровно та же хреновня, так сказать, вид сбоку. И больше ничего. Значит, для того, чтобы казаться состоявшимся, казаться современным, казаться модным, вам предлагают новые яйца Фаберже, вид сбоку. Вот и все, вот, в разрезе.
Например, Стив Джобс, который весь мир поклонил своей продукции, да, там, MacBook'ом, iPhone'ом, iPod'ом ранее, сам, причем, говорят, вел довольно аскетичный образ жизни, ему-то многого не нужно. А вот всех остальных подключил к этому постоянному обновлению гаджетов и необходимости чувствовать себя особенным.
Да-да-да, это именно так оно и есть, как бы, да, это просто продажа вам средств ощущения себя особенным. Вот я считаю, что все эти мобильные телефоны и все эти приложения – это ровно про это. Это ровно про это. Ну, во-первых, им забивают мозг, чтобы вы, не дай бог, не задумывались о том, а что же в этой жизни настоящее, а что не настоящее. Вот. А во-вторых, для того, чтобы, да, вот ощущать, так сказать, себя особенным. Например, скажем, вот даже все эти сервисы, где вы можете собственные видео постоянно записывать и размещать, это тоже про это. Это просто игра с тщеславием. Это просто игра с тщеславием, так сказать. На самом деле, там, условно говоря, там человек там никто и зовут его никак, но зато он может записывать свои видео и смотреть на себя, любоваться, вот, и вроде как он уже что-то особенное себя представляет. Это чистая воды игра на страстях. Это, я говорю, вот, ничто здесь не ново, ничто не ново, меняется просто средство. Вся, так сказать, все содержание, философия, структура этой жизни, ее законы пронизывающие, они вообще никак не изменились. Да, с момента, так сказать, что называется, сотворения мира. Вообще никак. Они просто, значит, приобретают другие черты. И вот эти вот новые технологии, вот эта эйфория по поводу новых технологий, эйфория по поводу цифровых всяких штучек, эйфория по поводу всяких приспособлений, приложений, сервисов, прочее, это ровно оттуда же. Ровно оттуда же. Одни зарабатывают на этом деньги, то есть одни вычисляют эти страсти, как бы зарабатывают на этом деньги или получают тайную власть над этим делом, или хотя бы контроль, так сказать. Другие покупают это, да, продавая свою частную жизнь, но при этом, значит, взамен получая чувство значимости, чувство, так сказать, того, что ты что-то, что ты не как-нибудь что, а что-нибудь как. Вот и все.
Вот так вот от восставших зубных щеток к духовным законам.
Нет, по-другому никак, конечно, так сказать. Да, зубные щетки.
Только в железной логике.
Вы больше рассказываете друг другу про то, что прогресс как бы не остановить, и вам не только не то, что там зубные щетки, сказать. Я говорю, вам и сидушки от унитаза начнут управлять.
У нас сразу несколько пришло сообщений из Краснодарского края. Поправляют вас, что золотой унитаз был у Ставропольского ГИБДД, а не у Краснодарского. Нет, в Краснодарском крае все в порядке.
Я дико извиняюсь. В Краснодарском крае, так сказать, меня несколько раз самого обували как бы наглые ГИБДДшники, да, в курортный сезон. Поэтому, если бы у вас было все в порядке, я был бы счастлив. У вокзала в Краснодаре, так сказать, ночью подъезжаешь, там специальный круг такой, по которому непонятно, как ехать, да, и они стоят за кустами там. И говорит, ну что ж ты, так сказать, Саныч, ты, давай, 25 штук с тебя. Я говорю, ты не охренел, так сказать, рожа, у меня только 5. Вот и все. Так что давайте про Краснодарский край мне тоже не заливайте, слушайте, мы все там бывали в курортный сезон, поэтому никого не хочу обидеть, есть абсолютно достойные люди в ГИБДД, да, это факт, но и все прекрасно понимают какого, так сказать, там огромного, так сказать, всякого нехорошего там более чем достаточно. Ну хорошо, золотой унитаз, так сказать, ладно, признаю, значит, был в Ставрополе, я ошибся.
Хорошо, ну что, давайте перейдем к новостям. Это, конечно, менее, возможно, зажигательно, но тем не менее. У нас сейчас, кстати, выпуск новостей скоро, но все равно озвучу уже следующую тему. Сергей Александрович, Сенат США отклонил двухпартийную сделку, включающую помощь Украине. Это единый такой законопроект, который предполагал финансирование на сумму 118 миллиардов евро, долларов, точнее. Туда входит и помощь Украине, помощь Израилю, и партнерам в Индо-Тихоокеанском регионе, и выделение части денег на защиту границы самого США, самих США с Мексикой. И, как уже отмечают эксперты, вся эта история превратилась в личное противостояние между Байденом и Трампом. И как раз почему был не поддержан республиканцами законопроект? Потому что не содержит достаточных мер по укреплению южной границы США. То есть, как вы уже не раз прогнозировали в программе, Украина понемногу отходит на второй план, и у них там, что называется, свои дела и свои проблемы.
Ну, там такая штука. Конечно, вот вся эта история с границей, история с выборами находится на первом плане, но демократы и байденовские, так сказать, да, вот они прям, смотрите, они не устают искать вот эту, как бы, да, вот этот компромисс там, или что проталкивать, так сказать, вот этот пакет помощи Украине. Хотя, на мой взгляд, вот если они протолкнут пакет помощи Украине, это Байдену на выборах не поможет. Скорее всего, даже, может быть, и навредит. Вот, потому что это будет еще дополнительный аргумент для того же Трампа или для любых других противников Байдена, для того, чтобы сказать, что он деньги разбазаривает, так сказать, в никуда. Поэтому тут какая-то прям маниакальная, это самое, действительно, то есть есть какая-то вот такая, условно говоря, там закулисье, которое требует просто во что бы то ни стало эту помощь Украине дать, чтобы там война продолжалась и все такое прочее. Вот. А что касается самого законопроекта, ну да, его сейчас отклонили, вроде как демократы собираются внести его уже, отклонили, потому что той же Украине, которая вообще непонятно где и непонятно зачем, предлагается дать 61 миллиард, а на укрепление границы всего 20. Да, ну то есть ну, это в три раза, это настолько очевидно, что как бы ну, никто не может это пропустить. Но они говорят, что собираются теперь вообще убрать пункт о границе, чтобы не увязывать это, а просто, значит, потребовать дать помощь Украине, но у такого законопроекта, скорее всего, будет еще меньше шансов пройти. То есть пока там до Бадалова это идет, но пока, вот видите, они переложили все на Европу, Европа одобрила 50 миллиардов, правда, там тоже они растянуты во времени, есть, так сказать, условия выделения там и все такое прочее, и, конечно, их не хватает. Он тут же Боррель приехал и сказал, что, честно сказал, что у нас вообще такого количества снарядов, которые вы просите, вообще никогда даже и не было, вот, поэтому мы ничего не можем в этом смысле сделать.
Ну, вот тут, кстати, «Нью-Йорк Таймс» еще пишет, что из-за сложностей согласования вот этого финансирования помощи Украине в Вашингтоне сейчас обсуждают новые схемы поддержки Киева и в том числе практику так называемых оружейных свопов, когда третьи страны, в частности Евросоюз здесь имеется в виду, которые не желают напрямую поставлять оружие в зону конфликта, передают его Вашингтону для компенсации вооружений, и уже Вашингтон пересылает на Украину. Мы продолжим после новостей. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ автор ведущей «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Прямая видеотрансляция идет на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Продолжаем программу. До перерыва я озвучила вот эту дополнительную еще информацию на фоне того, что в Сенате США в очередной раз отклонили законопроект, который включает в себя помощь Украине. США рассматривают возможность заставить европейские страны платить за американское оружие и отправку его на Украину, или же направлять свое в пользу США, да, для последующей передачи на украинскую территорию. Вместе с тем Боррель заявляет, что ЕС опустошил свои запасы и не обладает некой волшебной палочкой, чтобы дать Украине больше снарядов. И с украинской стороны тоже подтверждают, что снарядов катастрофически не хватает. Представитель службы безопасности Украины американской газете Wall Street Journal сообщил, что серьезная нехватка вооружений, в частности, наблюдается сейчас в артиллерии, и на один выпущенный украинскими силами снаряд приходится 10 российских.
Ну да, во-первых, значит, я, значит, еще раз, что называется, пну в эту сторону, как бы, да, что, проходя, как бы, да, мимо тещиного дома, я без шуток не хожу. Это самое. Вот я вообще до сих пор не понимаю, с самого начала говорил, я считаю, что надо было всячески воспрепятствовать возможности ездить туда, в Киев, всем этим Боррелям и всем остальным, вот, любыми способами. Потому что, на самом деле, конечно, их визиты, они поддерживают киевский, как бы, политический режим, во-первых, во-вторых, вовлекают европейскую и западную элиту в процесс. Это важно. это может даже важнее иногда, так сказать, чем там вооружение и прочее-прочее, да. Если бы как бы эта элита сидела там европейская в Европе, вот, а на Украину, как бы, понятно было, ехать было опасно, то политическая, так сказать, вот, атмосфера была бы несколько иной. Это мое глубокое убеждение, но раз уж, так сказать, нет такого решения, значит, нет. Хотя, мне кажется, зря. Вот, это первое. Второе, ну, вот, интересно, что Боррель, я так понимаю, что, возможно, это прощальный его визит, потому что вообще он уже скоро-скоро, я не знаю точную дату, но скоро он уже должен уходить в отставку. Вот, и он здесь сказал абсолютную правду, что просто у Европы нет такого количества, значит, оружия и техники, которое Украина требует для того, чтобы там успешно продолжать эту войну или вообще хотя бы ее как-то продолжать, да. Вот, это тоже, так сказать, показательно, и я думаю, что это тоже такой знак неприятный для Украины, потому что если вам в лицо говорят, причем публично, с трибуны как бы вашего парламента, и все средства массовой информации слышат, что у них нету того, что вам нужно, вот, это означает, что вы не можете этого не учитывать, планируя свое будущее, и политическое, и военное, и какое угодно. Вот. А у России есть, да. Ну, а по поводу снарядов, да, отчасти это как бы признают и украинские военные, ну, и вот тот же Залужный, который там поместил колонку в CNN, я не думаю, что он вообще что-то пишет, так сказать, но тем не менее, как бы, да, за его авторством, да. Вот он там как раз на это упор делает, и давайте как бы вообще пересмотрим всю стратегию, тактику войны, вот давайте побольше этих дешевых FPV-дронов. А почему побольше-то? Потому что вместо снарядов. Снарядов не хватает, поэтому давайте все переориентируем на эти вот дешевые, так сказать, дроны, вот, и все, что с этим связано. Кстати, интересно вот что, Боррель отметил, его там свозили, как, ну, тоже дурачки, наверное, свозили на предприятие какое-то, которое там собирает эти дроны. Во-первых, тоже вопрос, почему мы его до сих пор не разбомбили, это предприятие, а во-вторых, он на фоне этого сказал, ну, вот как хорошо, говорит, у вас же дроны есть, вам и снаряды не нужны. Ну, и замечательно, ну, тоже вот, что называется, у хохлов, это как бы где-то они очень хитрые, а где-то таких простых вещей, так сказать, не понимают. Нет, чтобы продержать этого Борреля всю дорогу где-нибудь в бомбоубежище, имитируя вокруг там с бубнами ходить там и большими такими барабанами, имитируя как бы удары страшных русских, вот, а потом вообще показать, что мы нищие, так сказать, босые, голые, и вообще у нас ничего нету. Вот, но тем не менее там мы готовы. Вот, нет, они повезли его там на это самое, на предприятие какое-то показывали, что, типа, они какие они молодцы. Ну, молодцы, молодцы, как бы, да, значит, и без европейских этих боеприпасов обойдетесь еще лучше. Очень хорошо. Да. Но в любом случае, как бы, да, то, что он сказал, это показательно. Потому что все-таки одно дело, когда они там некоторое время назад, если вы помните, говорили, будем до последнего просто вообще, так сказать, да, из последних сил будем Украину поддерживать. Другое дело, когда он приезжает и говорит, ну, мы типа всей душой, что называется, ну, просто нету и все. Вот неоткуда взять. Тоже неприятная, на самом деле, для режима Зеленского такая эта информация и фон неприятный, потому что американцы не выделяют, европейцы хоть и выделили, но все равно говорят, ну вот того, чего вам надо, нету. Ну и тогда ты, если ты политик, так сказать, как ты смотришь в это, в ближайшее будущее, как ты планируешь все эти вещи? Вот, поэтому я не исключаю, что тоже их там подталкивают к мысли о том, что, значит, помощь-то она, конечно, помощь, но вообще-то, раз у вас не получается так это лихо наступать, как вы обещали, вот, ну, а у нас, европейцев и западников там других, не получилось, про это Боррель не говорит, но это, значит, говорю я, у нас не получилось задушить экономически, тогда вывод какой? А вывод такой, что, так сказать, тут или надо будет искать какой-то компромисс, вот, или надо будет проигрывать. Вот и все. Вот. Другой вопрос, что западники, конечно, готовы действительно поставлять то, что у них есть, для того, чтобы максимально длить эту войну. Но тогда уже вопрос к тем, кто считает себя украинским народом, да, или к тем, кто считает себя украинской элитой, не знаю, что там какая-то, что там за элита осталась. Вот. Ну, Зеленскому понятно, вот это вот вариант, так сказать, до последнего. Он ему подходит, да, ну а вам-то вот он подходит, у вас же, так сказать, он всех тоже утянет в эту же могилу. Вот, причем результат все равно будет отрицательный. Результат все равно будет отрицательный, и позиция американцев и европейцев это косвенно подтверждает, и с каждым месяцем их настроение становится все более скептическими. То есть результат будет отрицательным по-любому, только жертв будет все больше и больше и больше, да, разрушений будет все больше и больше и больше. Вот так вот.
Ну, они где-то там, не у них, поэтому... Мало волнует.
Нет, я про Украину говорю. Да, как бы, я про Украину. Да. Вы-то думаете головой своей как-нибудь, если она еще есть у вас?
Ну вот европолитики тем временем начали, похоже, потихоньку переобуваться под потенциально нового хозяина. В Блумберге сообщили, что со ссылкой на нескольких высокопоставленных чиновников европейских, что в Евросоюзе начали обсуждать план действий на случай, если Трамп победит на выборах президента США. И сюда же вдогонку тот заявил, полагаясь на свой личный опыт, президент Польши Анджей Дуда, что Трамп скоро закончит войну на Украине, если победит. Он вспомнил, что ранее, когда Трамп был президентом, все, что он ему, Дуде, обещал, было выполнено. Президент Трамп держит свое слово. Если он что-то говорит, то относится к этому серьезно, подчеркнул президент Польши. И я просто напомню, что Трамп неоднократно обещал завершить конфликт на Украине за 24 часа, если победит на выборах. В общем, в Европе как-то вот в сторону Трампа поворачивается, что ли, или на всякий случай.
Ну, тут поймите, я еще раз говорю, вот европейская элита, она будет поделена на тех, кто слишком много наговорил и наделал, вот, и они не могут дать задний ход. На них сейчас ориентируется Киев, но он зря это делает, потому что это политики уходящие. Это уходящие политики. Все эти Боррелли, Столтенберги, фон дер Ляйны, как бы, и даже Шольцы с Макронами. Да, это уходящие политики. Понятно, что они говорят сейчас украинской власти то, что этой украинской власти хочется слышать. Но как бы, если ориентироваться на них и выполнять их указания, то вместе с ними, так сказать, вы уйдете в прошлое и вы. Вот, собственно, и все. А вторая часть – это те, кто поумнее, кто понимает, там, так или иначе ситуация меняется по Украине, не в пользу как бы, Украины. Вот. А в Америке все больше и больше, ну просто вот с каждой неделей, очевидно, шансы Трампа возрастают. А значит, если вы умный политик, вы должны понимать, что дальше придется жить с этим президентом Соединенных Штатов Америки. Нравится вам или не нравится? У вас есть ресурсы этому противостоять? Нет. Ну тогда что? Тогда надо на всякий случай начать готовиться. А если он победит, многие в Европе, я вас уверяю, так сказать, да вообще развернуться, это самое, что называется, к Украине задом, как бы, да, к американскому лесу передом. Вот, вот и все. И что, с чем останутся украинские политики, все эти главнокомандующие, гетьманы, так сказать, да, и эти, все эти местные, значит, гении и так далее, и так далее. Да ни с чем, просто ни с чем. Они останутся в дураках. Вот я сколько раз говорил, как бы, да, вот, ну, как бы, условно говоря, там, и в телеэфирах, там, да, обращаясь как бы к некой украинской элите или к тем, кто считает себя такой элитой, там, вы можете ненавидеть Россию или прочее-прочее, но хоть как, иногда мозги-то включать надо, мозги включать надо, да, и для этого смотреть чуть-чуть вперед. Если бы вы включали мозги, как бы, вперед, вы бы вообще не начали бы всего того, чего вы начали, вот, что, конечно, печально, как бы, признавать, потому что, видимо, с мозгами у вас проблема. Но сейчас-то посмотрите, тенденции-то какие? Вот какой смысл, как бы, да, давить на этот газ? Те, кто поумнее, как бы, да, они уже держат нос по ветру, потому что шансы Байдена падают, а шансы Трампа растут. Что касается обещания Трампа за 24 часа все закончить, ну, я думаю, что это, конечно, фигура речи, но, как минимум, да, Трамп будет гораздо более скептически относиться к украинскому сюжету, чем относится Байден. Это совершенно точно. Я напомню, когда в прошлый раз Трамп 4 года был президентом, помощь Украине упала до минимальных значений. До минимальных значений. Вот, поэтому вот это точно можно гарантировать. Тем более он будет делать это в пику демократам, как бы, да, Байдену со всей вот этой вот украинофилии. Это совершенно точно. Там, сможет ли он там за сутки что-то закончить? Нет. Я сомневаюсь, потому что эта история неуправляемая так вот по щелчку. Вот. Но то, что наступят еще более тяжелые времена для украинской элиты, это точно.
У нас сейчас небольшая техническая пауза, и продолжим. Вот вы сейчас сказали, что украинские элиты, украинские политики, власти ошибочно делают ставку на европейских лидеров сейчас, которые уже уходящие. А на кого же им делать ставку тогда, получается? Возникает вопрос.
Ставку всегда нужно делать на свою башку. Вот это то, о чем, так сказать, я всегда говорил и в отношении России, и в отношении Украины, раз уж так случилось, что она оказалась самостоятельной, что, на мой взгляд, конечно, является катастрофой, в том числе для самой Украины, потому что самостоятельной она быть не умеет. Вот в чем проблема-то, да? Ставку надо делать всегда на себя. Когда вы говорите о суверенитете и независимости, да, вы должны понимать, что суверенитет и независимость подтверждаются делами. И дела эти – это самостоятельность в мыслях, в первую очередь. Самостоятельность в мышлении, в прогнозе, да, как бы в оценке ситуации, и так далее, и так далее. Да? Это и есть настоящая независимость. А все остальное уже к этому прилагается. Да? Вот. А Украина, ее главная проблема, что она, борясь за независимость, независимой быть не может. Она не научилась быть независимым. Им кажется, что если, как бы, так сказать, к ним ездят вот эти европейские, американские политики, а они ездят к ним за подачками, вот это и есть независимость. То есть они всегда эту независимость рассматривали только с одной стороны, как независимость от Москвы. На самом деле это совершенно очевидный, так сказать, болезненный перекос, вот, который не позволяет построить самостоятельное государство. Вот сейчас Украина, скажем, там, с 2014 года полностью избавилась от зависимости от Москвы, но впала в тотальную зависимость от Запада, да? Так к чему это привело? Это привело ее к войне. В результате Украина может просто-напросто, так сказать, да, попасть в какую-то катастрофическую совершенно ситуацию, которая вот лишит ее всего того, что они любят называть независимостью. О чем это говорит? О том, что, значит, глубины мысли и прогноза, который нужен для реальной государственной независимости, у так называемых украинских элит просто нет. Поэтому, чтобы... Я, как бы, так сказать, видел для Украины, я много раз говорил, единственный, так сказать, идеальный вариант для Украины, раз уж вам так вот в руки упало, как подарок, эта независимость, надо было сохранить баланс, нейтралитет и так далее, и так далее. Теоретически и сейчас этот шанс у них остается. Другой вопрос, что те, кто сегодня управляет Украиной, просто не могут этого сделать. Вот в чем проблема-то. Там людей надо менять тотально, как бы. Не Зеленский со своим, так сказать, грёбаным офисом, не Залужный с Будановыми, как бы, да, и со всеми этими полудурками там, из Азовов и прочее, прочее. Они не способны на это. Они на это не способны. Максимум они могут, так сказать, да, затаив злобу, заключить по факту какое-нибудь там перемирие, и дальше будут, все равно дальше будут мечтать о том, как они вместе с Западом, значит, победят Россию. А они этого не могут сделать, это невозможно, в принципе. Физических сил для этого нету. Там, что там не делай, как бы, да, этого не будет. И потом, вот такого режима благоприятствования, да, типа того, что вот сейчас вы нас опять обманете, ну, я надеюсь, да, уже больше никогда не будет. Вот о чем я говорю? О том, что, например, скажем, если вдруг даже какое-то соглашение будет заключено, у него должны быть очень четкие, так сказать, гарантии исполнения. А если оно не будет исполняться, то я лично считаю, главным способом обеспечения, так сказать, его исполнения будут нанесения ракетно-бомбовых ударов по Украине. Вот, собственно, и все. То есть, грубо говоря, как бы, если вы подписываете какое-то соглашение о перемирии, да, а потом тихой сапой, как это любят делать, так сказать, политические хохлы, начинаете его нарушать, но единственным лекарством здесь будут ракетно-бомбовые удары по объектам инфраструктуры, по военным объектам и прочее, прочее. По-другому не получится. Но и это тоже тупик. То есть, грубо говоря, могла ли бы Украина выйти вот из этой ситуации? Могла, если бы она стала действительно независимой. И в этом смысле та зависимость от Запада, в которую она сама себя поместила, она ее убивает сейчас. Но чтобы это понять, нужны другие люди. Нужны другие люди. А эти, они слишком в это влезли. Они по самые гланды в этом утонули. И как им оттуда вылезти, непонятно. А новых людей там нет. Всех тех, кто мог мыслить по-другому, как бы они или убили, или посадили, как бы, или выгнали из страны. А вот, собственно, и все, да. А внутри всех запугали, как бы, да, не дают никому сказать. Поэтому проблема Украины именно в том, что вот называется ее элитами. Эти люди просто категорически не способны ни к независимости, ни к мудрости, ни к государственному строительству. Вот в чем дело. Вот в чем дело, как бы, да. Они, для них фетиш – это вот быть независимым от Москвы. Вот сейчас они независимы от Москвы. Счастье есть? Счастье наступило? Еще в прошлые годы говорил, мудрый политик, да, от мудрого политика, от политикана отличает то, что он способен принимать даже такие обстоятельства, которые ему не нравятся, и выстраивать политику, исходя из них. Вот исходя из них, вовсе не обязательно было любить Россию, надо было просто трезво оценивать ситуацию. А трезвая оценка ситуации, действительно настоящему государственному деятелю на Украине, она показала бы единственную возможную картину развития этой страны. Нейтралитет, да, и независимость на базе нейтралитета – и поддержание баланса, вот этот маневр, так сказать, постоянный между Востоком и Западом, вот это была бы ответственная политика. И при этом развитие, используя те объективные, так сказать, данные, которые были у Украины после выхода из Советского Союза. Таким образом, можно было бы, условно говоря, там, за те же 30 лет, но развить достаточно успешный проект. Ну, или, скажем, лет за 50. Потом уже можно было бы, как бы, да, становиться, так сказать, более самостоятельным в этом деле. А украинская элита, она очень тупорылая, она невероятно хитрая, так сказать, да, но очень тупорылая, как в стратегии, она может, так сказать, переиграть всех в тактике, но в стратегии она не сильна. В стратегии, как бы, они видели только одно, это независимость вот от Москвы и демонстрация наглая, хамская, так сказать, демонстрация этой независимости, а вот мы так вот можем. И это игра для дураков. Поэтому их и играют так. А, значит, это они разменяли на абсолютную зависимость от Запада. Вот, вот та зависимость от Запада, в которую сейчас попала Украина, она вообще ни в какое сравнение не идет с той зависимостью, так сказать, очень легкой, которая была от России. Тем более, что раньше можно было маневрировать. А сейчас маневра нет практически. У украинского руководства нет маневра. Они сами себя его лишили. Потому что они дураки. Вот реальные дураки. Они вот строят, так сказать, умные рожи, как бы, а в реальности они не смогли просчитать, ну, про, как бы, довольно понятных ситуаций. В угоду американцам они ведут войну с Россией, это поссорились с Китаем, еще там с кучей разных стран, и все надеются, как бы, на это нового хозяина, которому они думают, вот мы будем им пятки лизать, как бы, да, воевать с Россией, пусть там сколько угодно украинцев погибнет, но зато это самое, счастье будет. Счастья не будет, вот в чем дело. Это путь, как бы, постепенному саморазрушению, не будет счастья. Но для того, чтобы это понять, нужен совершенно другой подход. Я вот сегодня людей, которые могли бы это понять на Украине, не вижу. Они, наверное, потенциально есть, но их всех поубивали, посадили в тюрьму, вытеснили, так сказать, да, заморили там за это самое, загнобили и прочее, прочее. А этой самой балом управляют упыри. Злые, тупые, так сказать, да, упыри, которые, которого, для которых думать это вообще как бы не их, это самое, это не их профессион де фуа, что называется. Вот в этом проблема, да. Украина так хотела независимости, вот эта вот политическая хохлядская элита. Они, понимая простую вещь, у них нету для этого способностей. Они просто не способны построить государство. Они сейчас это демонстрируют. Им подарили государство, которое построили за них другие. Они его разрушают.
Ну вот даже если бы элиты были другими, а не как сейчас вот вы, да, упомянули упырей, чисто теоретически такое государство с такой территорией и с такими ресурсами, которые есть у Украины, оно вообще может быть суверенным?
Или, да может, и конечно может
или без
быть.
Старшего товарища?
Нет, может быть, нет, оно обойтись. Могло бы быть суверенным, еще раз говорю, если бы там были мудрые люди, если бы мудрые люди
были бы...
То есть
достаточно того, что у них есть, чтобы быть суверенным?
Абсолютно, так сказать, да. Если бы да, мудрые политики, еще раз говорю, нейтралитет, значит, равное участие в проектах и с Востоком, и с Западом, при этом выход из любых, там, условно говоря, военно-политических, так сказать, этих самых раскладов, он мог бы дать возможность Украине стать очень привлекательной с экономической точки зрения, с точки зрения инвестиций там, и всего остального. Причем и с Востока, и с Запада. Такая возможность у них была. Была, как бы, да. Другой вопрос, что, наверное, это, как бы, не очень сильно отвечало бы геополитическим интересам России, но на самом деле сложилось так, как сложилось, и первые лет 15-20 можно было спокойно совершенно развивать именно такую Украину. Именно такую Украину. Но, значит, вот это шило, значит, жовто-блакитное шило, не, шило, я бы так сказал, жовто-блакитной задницы, как бы, не давало им жить. Вот просто не давало, и все, да. А тут еще западники постоянно подзуживали, да. Вот надо, так сказать, вот давайте с нами, вот с ними не надо, давайте с нами, как бы, с Москвой лучше поссориться и прочее, прочее. Ну и получите. Вот и все.
Ну да, перспективы, конечно, мрачные, если вы говорите, что неким строить государство.
А нормальное. Никого нет. Вот я говорю, вот фамилии там любой, вот в этой ротации, так сказать, посмотрите на эти фамилии. Кто может вот так вот взять и подняться над этим? Да никто. Они сами себе загнали в ситуацию, при которой любое подобное движение будет расцениваться как предательство. А следующий вопрос будет такой. Ну, если вы вот это сделали, нафига вы тогда, так сказать, два года, как бы, да, это самое, за два года положили такое количество народу? Зачем? Для чего? И все, и они теперь вот так вот, не это самое, не вздохнуть, не выдохнуть, ни два, ни полтора. И вперед они не могут, так сказать, и назад вроде как нельзя. Вот будем топтаться, как бы, да, пока нам не дадут указания другое. А вот еще раз говорю, а вот представьте себе, уже осенью этого года, предположим, приходит Трамп. И, предположим, он действительно говорит, ну, все это, братва, так сказать, в Киеве, так сказать, ну, порезвились и хватит, вот, мы больше не будем вас поддерживать. И что тогда? А это, как вариант, надо было предусматривать сразу. И мудрые политики, каких нету в Киеве, так сказать, да? Там есть одни долбодятлы, как бы, да, озлобленные. Вот, это самое. Мудрый политик мог бы заранее эту ситуацию просчитать и понять, что, как бы, да, вот при такой вероятности я куда? А никуда. А никуда, потому что ты уже, как бы, да, влез в это настолько, что вылезти невозможно. А мудрый политик всегда, так сказать, будет просчитывать варианты, при которых, как бы, он может, даже если ты влез, там, понятно, так сказать, это, чем дальше влез, тем ближе вылез. Вот и все, как бы, да. То есть, понимать, как ты будешь дальше вести эти вещи. А вот, как бы, приехал к нам этот самый, значит, как его там, Джонсон с прической, так сказать, я у мамы дурачок, вот и самое, и сказал нам, что нам не надо вести переговоры с Россией. Ну, и мы сказали «да». Это позиция мудрых политиков, что ли? Ответственных людей?
И где тот Джонсон
сейчас? Это бред, это бред какой-то, детский сад, штаны на лямках. государства, независимости и прочее, прочее. Там даже близко этого нет. В этом главная проблема. Нет людей. Нет людей, которые могли бы сказать. А так, что касается, кстати говоря, рядовых украинцев, знаете, вот если им завтра такие люди придут, им скажут, так сказать, вы знаете, вот надо вот так вот. И многие из тех, кто сегодня орут, так сказать, проклинают Россию, скажут, Зеленский ошибался. Вот я вас уверяю, серьезно.
Какая гибкость.
Это не гибкость, это тупизна называется, но ее тоже надо использовать, как бы, да, как фактор политики.
Сергей Михеев, программа «Железная логика». Еще впереди целый час программы. Оставайтесь на Вестях ФМ. У нас сейчас перерыв. Продолжаем программу. Это прямой эфир Вести ФМ. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Еще раз приветствуем всех наших слушателей и зрителей, которые при желании могут смотреть видеотрансляцию «Железной логики» на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм.
Да, смотреть это яркое ослепительное шоу.
Подписывайтесь на телеграм-канал Сергея Михеева, там почти 220 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал, наша радиостанция называется «Вести ФМ Плюс». В первом часе, в конце первого часа Сергей Александрович говорил о тупике, в котором оказалась Украина. Но вот по словам генсека ООН Антонио Гутерриша, в тупике сейчас вообще весь мир оказался. Потому что механизмы регулирования отношений между сверхдержавами, которые еще работали даже вот во времена Холодной войны, сегодня не работают. И договориться не получается глобальному миру между собой. Он подчеркнул, что это не первый случай раскола в ООН и, в частности, в Совете Безопасности ООН, но на этот раз худший в истории. Нынешняя дисфункция глубже и опаснее. Основная платформа Совбез ООН, основная платформа для вопросов, связанных с международным миром, сейчас находится в тупике из-за геополитических разногласий. Вот, и не получается решать спорные ситуации. Наш мир вступил в эпоху хаоса, заключил вот Гутерриш.
Нет, только а вот кто в этом виноват-то? Это в этом виноват лидер. В этом виноват, так сказать, тот, кто считает себя мировым лидером. Это Соединенные Штаты Америки и их, так сказать, эти, все эти шестерки. Очень просто. Когда, значит, распался Советский Союз и весь Советский Блок, Запад о чем говорил? О том, что все, наступает эпоха гармонии. Наконец-то, так сказать, да, больше нету этой разделения, как бы, вот по этому двухполярному принципу. Да, значит, империя зла сокрушена, коммунизма больше нет. Теперь-то вот как раз начнется, так сказать, просто счастье, да, и так далее, и так далее. Ну и где оно, это счастье? Где оно, это счастье? Проблема в том, что тот, кто объявил себя лидером, а именно Соединенные Штаты Америки и этот блок, так сказать, евроатлантический блок, оказался не способен к гармоничному лидерству. Он оказался не способен предложить миру что-то, что, во-первых, обеспечило бы безопасность, во-вторых, так сказать, гармоничное и справедливое развитие. В общем, проблема. И он завел, как бы, да, вот в этот тупик. В этот тупик, как бы, да, если Гутерриш считает это тупиком, завел мир, завели мир Соединенные Штаты, Запад. Они, их модель, так сказать, лидерства, она конфликтная в принципе, потому что их модель лидерства исходила из того, что США всегда правы, значит, все это самое, все на пользу США, а все остальные как придется. Как придется, как старый советский мультик про дракончика, который попал на шоколадную фабрику. Вы знаете, как я люблю, вы знаете, как мне надо. Мне, еще раз мне. Вот что такое США. Мне, еще раз мне. А вам, как бы, так сказать, да... Ну, ладно, не буду здесь это самое, а вам вот не надо ничего, да, вот, и так далее, и так далее. Вот в чем, так сказать, беда-то, даже возьмем ту же Россию, я говорю, там, первые, там, лет 15-20 после распада Советского Союза, Россия вообще, она фактически была в этом самом, в фарватере действий США, как бы, да, обо всем можно было договориться, но американцы ни о чем договориться не собирались, потому что их интересовало как бы вот это наслаждение победой в Холодной войне. Они, значит, пользовались своим правом на грабеж. Знаете, вот эти варварские всякие эти сюжеты из прошлого. Вот победитель имеет право на грабеж. Вот. Это все замечательно, но только грабеж, он всегда приводит к обратным результатам. Он приводит к ненависти. Вот. Если победитель умный и мудрый, да, опять же, он не будет грабить. Он сделает так, чтобы вы нашли себя в том мире, который он вам предлагает. А глупый, как бы, да, победитель все время будет требовать права на грабеж. Тот, кто застрял мозгами в каком-нибудь каменном веке, вот, он будет требовать права на грабеж, да, дайте мне это, дайте мне то, дайте мне 50-е. А вот, потому что я сегодня это хочу. А что будет завтра, его не интересует, потому что он в завтра и послезавтра, он не способен смотреть. Вот в завтра и послезавтра, как бы, да, его как бы не волнует. Вот то, что завтра и послезавтра тебя за этот сегодняшний грабеж начнут ненавидеть, вернее так, завтра начнут ненавидеть, а послезавтра будут убивать. Вот. Ну, об этом, как бы, да, пусть думают другие, которые будут завтра и послезавтра, там, и все такое прочее. Вот, вот в чем проблема. Поэтому этот тупик, так сказать, да, порожден в первую очередь неспособностью Запада предложить планете, значит, такое лидерство, которое было бы воспринято как правомерное и справедливое. Если брать ситуацию с Россией, еще раз повторю, там первые там, лет 10-15, так сказать, а то и 20 вообще никаких проблем не было. А дальше Россия просила только одного – учитывать ее интересы. Это касается, в первую очередь, расширения НАТО на восток. Какие были с этим проблемы? Вот если бы, значит, США не продвигали бы это расширение НАТО на восток, не было бы никаких проблем. Это вот тоже к вопросу нашей всякой оппозиции, так сказать, которая все там это рвет волосы, как бы, и заламывает руки, что это все из-за нас. Но пусть бы Запад не продвигал НАТО на восток. Зачем надо это надо было делать? Россия была согласна на любые условия. Вот недавно расшифровали все эти, как его, значит, переговоры Клинтона и Ельцина. Ельцин говорил, мы хотим вступить в НАТО, возьмите нас в НАТО. Ну, какие проблемы-то? Взяли бы? Нет. Нет. Им другое надо было. Нет, им надо было, как бы, да? И это породило конфликт. Но если все считают, что, вернее, так, кто-то считает, что дело в России, так нет. Посмотрите на отношения Запада с Китаем. Вот хорошо, Россия плохая. У России плохая, так сказать, история, она вот не такая. Вот, значит, все что-то мы не так делаем. Да, хорошо. А с другими что? Посмотрите на явно растущую напряженность в отношениях между Западом и Китаем. А в чем причина отношений? Китай стал слишком сильным. Китай хочет развиваться. Китай стал выходить за пределы своих этих самых своих границ. Он хочет торговать там, там, там. Он хочет иметь здесь, здесь, здесь бизнес. А американцы как бы не хотят ему этого дать. Они им не нравятся. Им не нравится. Вот эксплуатировать в свое время там китайских рабочих там за это самое, за 20 долларов как бы в месяц, это им нравилось. А когда китайцы говорят, а мы теперь хотим развиваться дальше, вот это им не нравится. То есть, главное правило как бы развития по-американски, никто не может быть первее нас. Никто не может быть первее нас, как бы, да, только мы, только под нашим контролем, только с нашего разрешения, и чтобы деньги текли в наш карман. И в отношении многих других такая же ситуация, да, это вот опять же про тех, кто считает, что во всем виновата Россия, вот Россия, да в этом мире огромное количество сюжетов, где, в которых Россия не участвует уже в последние там 30 лет, просто не участвует, но там тоже растет напряженность между Западом как бы и теми, кто считает, что у них есть право жить так, как они хотят, вот в чем проблема-то. Это и завело мир в тупик, неспособность Запада как бы, да, понять, что так не будет всегда. Ну, не может быть так вечно. Вот, вот мы будем всем диктовать свои условия, а вы все будете подчиняться. Во-первых, у Запада и ресурсов-то таких нету, чтобы вот, та, вот такое, вот, так сказать, поддерживать ситуацию. Во-вторых, как бы ясно, что рано или поздно надо будет кончаться. В этом и тупик. А там украинский тупик, например, или какой-нибудь другой, более там местный, так сказать, такой тупик, да, он является последствием вот этого тупика, потому что все эти конфликты стали, значит, следствием экспансии Запада в, разных, в разные стороны. Вот мы хотим, чтобы Украина была нашей, мы хотим, чтобы они влезли, чтобы мы влезли туда, на это самое, а, значит, про Россию, чтобы вы забыли, и так далее, и так далее. Ну, вот отсюда и конфликт, отсюда и конфликт, вот такие дела. То есть, тут тоже та же, требуется перезагрузка вообще всей модели, как бы, да, лидерства, да, западного. Но людей, опять же, вот, которые могли бы это понять, их не наблюдается. Вот Трамп как бы да, заявился на то, что он может это сделать. Ну, во-первых, он, в общем-то, ничего такого особенного не сделал, хотя я, трамписты говорят, что ему просто не дали. А во-вторых, его же не хотят пускать, как бы, смотрите, просто вот упираются и все. Хотя Трамп тоже не лидер новой формации. Вот, ну, нужно, на самом деле, для того, чтобы мир, так сказать, каким-то образом вышел из этого тупика, нужны вот совсем такие вот, ну, совсем другие подходы. Переосмысление Западом себя, в первую очередь, и той модели лидерства, которая есть. А иначе хаос, да, вот даже Гутерреш говорит, что уже хаос. Ну, хаос, конечно, да, уже хаос, он ничего не может, вот, а откуда он взялся, этот хаос? Потому что американцы хотят быть везде. Вот скажите, почему американцы обязательно должны быть на Ближнем Востоке? Вот с какой стати? Где Ближний Восток, где Америка? Или, а почему американцы должны быть на Украине обязательно? Где Украина, где это самое, где, это самое, где Америка? Или, а почему китайцы должны подчиняться, как бы, тем правилам, которые американцы навязывают? Ну, с какой стати? С какой стати? Это что, какой-то богом данный, так сказать, или закон, или это что, закон природы, закон физики? Почему китайцы должны выполнять указания американцев? На чем это основано? Вот с какой стати? С какой стати все должны жить так, как им разрешают американцы? Вот и все. Пока этого как бы не будет изменено, да, хаос будет только нарастать. Потому что не будет такого, чтобы все подчинялись, да. Потому что, условно говоря, привлекательность западной модели падает повсеместно. Кстати говоря, благодаря тому, что они такую дичь несут по всему свету, начиная от этих вот всяких извращений и заканчивая там вот этим какой-то постгуманистическими этими цифровыми своими теориями, да. То есть ценностная привлекательность их модели, она падает. Вот, потому что, ну, как бы, все больше и больше там, для кого-то она все еще существует, но все больше и больше людей просто не могут это принимать естеством своим, их тошнит от этого, да. Одно дело, там, знаете, группа Битлз, джинсы и жвачка, другое дело, когда этих пидорасов, так сказать, впаривают везде вообще абсолютно, да. Но это же разные вещи, поймите, разные вещи. Да, на ту, как бы, культуру можно было привлекать. А от этого, как бы, нормальный человек просто, ну, его коробит это, он не может вот так жить, он не хочет так жить. Нет, ты должен так жить. Нет, ты будешь так жить. Нет, вот мы не будем так жить. Не будем и все. Хоть уделайтесь там в своих США, как бы, а мы так жить не будем. Не будем. А что касается их силы, то она тоже находится под вопросом. Какая у них сила? Вести ядерную войну они не могут, потому что это слишком страшно. Вести обычную войну, как бы, да, так сказать, это тоже очень затратно, как бы, да, и непонятно. Вот что они могут, это других подставлять. Что они на этой самой, на Украине демонстрируют. Поэтому, да, существует тупик. Вот, поэтому, когда говорят, вот, что вы, так сказать, внимание такое уделяете американским выборам? Ну, к сожалению, мы все оказались в зависимости от этой страны. А она вот не оправдала возложенного на нее высокого доверия.
Ну вот, в продолжение темы попыток желания США властвовать над всеми процессами в мире, Российский зерновой союз предупредил сейчас об угрозе голода в бедных странах из-за США. Речь идет о принятом в январе там в Штатах законопроекте No Russian Agricultural Act. Вот, он направлен на снижение зависимости от российской сельхозпродукции и планирует там влиять в том числе через, например, Египет, он приобретает российское зерно на американские кредиты, и вот это может стать рычагом давления, чтобы приобретали меньше российского зерна, ну, в общем, подкрутить гайки и снизить, как они говорят, зависимость мира от российской сельхозпродукции. И вот в Зерновом Союзе говорят, что все эти действия США ухудшат параметры всей международной продовольственной безопасности, потому что Россия на данный момент занимает лидирующие позиции по поставкам зерновых, около 20% от всего импорта этих культур на мировой рынок, мы продаем свое зерно 140 странам, и здесь проблема не столько в том, что предложение на рынке станет меньше, сколько в дороговизне другого зерна, потому что наше продается, в том числе в страны Африки, в некоторые бесплатно даже, да, поступает, продается по доступным ценам, а если возникнет некий там запрет или ограничение, то бедные страны Африки, Ближнего Востока бьют тревогу эксперты, им придется покупать зерновые гораздо дороже, и это угрожает голодом. Ну, опять же, кого в США это волнует?
Ну, да, вот как раз иллюстрация к тому, что я, так сказать, теоретически описал. Вот они всем делают хуже. Вот вы должны покупать дороже, как бы, газ, а вы должны покупать дороже зерно. Почему? Ну, потому что мы так решили. Потому что мы считаем, что так надо. А кто вы такие? Вы кто такие вообще? Кто вас назначил, так сказать, да? Вы сами себе придумали, что вы самые умные? Кто вас, как бы, назначил вот этими самыми умными и прочее, прочее? Ну, да, какое-то время, так сказать, мы были дураками и вот подчинялись этому. Но это вечно продолжаться не может. Еще раз говорю, вот умный человек, мудрый человек, он может понять, что вечно это продолжаться не может, и, условно говоря, готовить какие-то переходные механизмы для того, чтобы свое лидерство поддерживать другими средствами, да, вот в меняющемся мире. А американцы просто тупо давят, 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 давят. Причем, там, знаете, когда говорят, вот, ну, выход – большая война. Да вот, на самом деле, это никакой не выход – большая война. Потому что, на самом деле, большая термоядерная война уничтожит США. То есть, или эти люди вообще ничего не понимают, им их и себя не жалко. Вот, ну, я в этом, честно говоря, сильно сомневаюсь, да. А, вот. Или, как бы, да, их тактика такая, что, как бы, вот, вы все можете сгореть, как бы, а мы нет. А мы не будем, да. Вот, вот с нами ничего не случится. В этом проблема. Это, кстати говоря, упирается тоже в смену поколений, на мой взгляд. Посмотрите на Байдена. Вот эти мозги, как бы, да, их, это самое, слепили уже очень давно. Вот в чем проблема. Ну, одна из, по крайней мере, проблем, да. Вот. А что касается попытки свалить все на Россию, ну, это вообще смешно, учитывая то, что вот Гутерреш говорит, вот мы сейчас в тупике, не можем договариваться и прочее, прочее. Слушайте, когда существовал Советский Союз, гораздо более сильный, чем Россия, вокруг него был целый блок стран, огромный блок стран, то есть этот блок был, ну, просто на порядок сильнее, чем современная Россия. И тогда Советский Союз напрямую говорил, мы хотим вас уничтожить. И, тем не менее, такой напряженности не было. А Россия, которая, как бы, еще раз говорю, лет 15 просто вот лежала ничком, так сказать, да, делай с нами, что хочешь, да, оказывается, такая угроза. Все дело в неуемных аппетитах. Все дело в том, что у этих людей сорвало башню после, как бы, это самое, победы вот в этой холодной войне. Вот. А обратно, как бы, вернуться в состояние адекватности они не хотят, потому что, ну что, очень хочется считать себя самыми умными, самыми сильными, так сказать, да очень хочется, чтобы тебе все подчинялись там и прочее, прочее.
Ну вот вы говорите, что тогда в советское время они напрямую озвучивали свои угрозы, а теперь нет. Вот, например, в НАТО заявили, что вот эти нынешние крупнейшие учения проводятся не для подготовки к войне с Россией, совсем нет. Просто учения, просто нет. Мы оцениваем реальные риски.
Про угрозу вот я говорил со стороны Советского Союза. Вот с Советским Союзом договаривались, несмотря на то, что Советский Союз совершенно открыто говорил, наша цель, вот какая у Советского Союза была в идеале цель? Уничтожение капитализма на планете Земля. То есть уничтожение всех политических режимов вот этих вот стран, так сказать, да, уничтожение блока НАТО, и советские лидеры говорили это прямо, это было записано в документах, да, а мы лет 30 все ерзали, да нет, да мы хорошие, да мы не будем, а оказывается, чем больше мы пытались убедить их в том, что мы это самое готовы жить с ними в мире, тем больше они, значит, набирались наглости, борзости и всего остального. Чем больше мы заигрывали с ними, чем больше мы им уступали, как бы, да, тем больше они хамели, так сказать, наглели и так далее, и так далее. Вот в результате мы видим то, что мы видим, да. И претендовали на то, чтобы влезть прямо, так сказать, к нам, там, это самое, условно говоря, везде, где только можно. А Советский Союз, кстати говоря, как и Российская империя в свое время, она прямо говорила, как бы, Российская империя, конечно, не собиралась их разрушать, но на самом деле тоже свои позиции оставила очень жестко, да. А Советский Союз так вообще говорил, что наша цель – победить вас во всем мире, уничтожить. Вас, как бы, чтобы вас не было вообще. И тем не менее, тогда находились, как бы, площадки для переговоров, и не было такой напряженности. Вот те же, я говорю, те же вот эти пресловутые трубопроводы, они же были построены в разгар холодной войны фактически. Вот, они были построены в то время, когда был советский блок, с одной стороны, как бы, да, организация Варшавского договора, а с другой стороны, блок НАТО. Ничего, нашли возможность построить. А сейчас говорят, нет, это невозможно. Я вот лично считаю, что вся практически ответственность за это обострение, она лежит на западных элитах. Потому что, как бы, да, они в своей вот этой вот гордыне, как бы, да, совершенно сошли с ума и потеряли, так сказать, мозги, как бы. А это, кстати, видно на них. Вот они, сейчас вот они говорят, многие из них, вот видно, что вот они то ли больные, как бы, да, то ли просто вот реально всякую самостоятельность потеряли.
Но на сегодня таких уже заявлений не звучит с нашей стороны совершенно. Так, но при этом ситуация еще хуже.
Ну, тогда получается, что чем больше мы уступали, тем хуже было для нас. А чем больше, как бы, мы им угрожали... тем лучше было для нас. Вот после этого говорят, давайте жить дружно, давайте. Вот мы попытались с ними жить дружно. Вот мы попытались жить с ними дружно, да. И первые 15 лет не просто жили дружно там, а говорили, что, чего изволите? Чего изволите? В НАТО, так сказать, мы первые, как бы, да, этот самый песчаный карьер, я, как бы, да, этот самый, так сказать, цементный завод, я и так далее, и так далее. А к чему это привело? К обратному результату. К обратному результату. Вот, ну, к сожалению, приходится констатировать. А почему, я вам скажу, да? Потому что на самом деле надо учитывать природу человека. Это тоже вопрос религиозный и философский. Природа человека такова, что надо, как бы, ее всегда иметь в виду. Надо человека любить, но при этом понимать, что человек полон слабостей, страстей и грехов. Поэтому, как бы, да, во всем ему потакать, как бы, да, это не означает его любить. Вот в чем дело. Да, потому что иногда все эти вот вещи, они становятся саморазрушительными. А мы фактически возвели Запад на пьедестал богов и стали им молиться. И говорить, все для вашего, как бы, блага. Вот как вы скажете, мы так и будем делать. Чем сейчас Украина занимается? И что? Вот Украина сейчас этим лизоблюдством занимается. Вот что бы вы ни сказали, мы все будем делать. Воевать надо? Все, будем воевать. Переговоры вести нельзя? Не будем вести переговоры. И что? Горы трупов. Понимаете? А для того, чтобы понять, что так должно было бы быть... надо быть, так сказать, человеком, который может мыслить шире, глубже, как бы, да, чем просто бесконечный подсчет денег, да, и борьба за власть, вот это вот, да, вся эта групповая возня и так далее, и так далее.
Ну вот про природу человека и про ценности, которые навязывает западный мир. Издание немецкое «Вельт» тут пишет, что Германия возвращается к маскулинным идеалам. Эпоха ранимых мужчин подошла к концу, и традиционные гендерные роли вновь входят в моду. И это тоже новость вроде как вызывает улыбку сначала, но тут немножечко глубже, если вот копнуть. Есть исследователи, которые объясняют, с чем связана эта тенденция. Ну там и приезд в Европу мигрантов, более таких вот мужественных, воинственных, и социальный кризис. Но основное, что отмечают эксперты, что в эпоху, во времена некого социального кризиса и большой неопределенности многие люди по-прежнему начинают искать поддержки в традиционных гендерных устоях. И, допустим, психологи отмечают, что возвращается в такие периоды увлечение авторитарными режимами. Например, для мужчин неуверенность, европейских мужчин, неуверенность в том, стоит ли предлагать свою помощь женщине, стоит ли ей подавать руку, или это ее оскорбит, это вызывает в эпоху культурных изменений тоску у многих людей по предыдущему формату общественных отношений. И у нас сейчас перерыв, да, мы продолжим эту тему тогда после новостей. Киев, у микрофона также Мария Фролова. Смотреть программу в видеотрансляции вы можете на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. До перерыва упомянула о статье немецкого издания «Вельт», согласно которой Европа начинает скучать по традиционным ценностям, по настоящим мужчинам, по имиджу сильного защитника, который ест мясо, указывается в статье, и а не некого нежного мужчины, который пьет смузи, делает маникюр. Ну, в общем, что-то подобное. И исследователи в области здравоохранения молодежи отмечают в этом материале, как я уже цитировала тоже до новостей, что во времена большой неопределенности многие люди по-прежнему ищут поддержки в традиционных гендерных устоях. То, что они так долго и тщательно, старательно отрицали, все же получается, что это невозможно отменить, вычеркнуть и заменить некой толерантной повесткой.
Ну да, вот вы сказали, что, значит, у них там вызывает тоску вот эта вот память о каких-то других временах, там, прочее-прочее, вот о каких-то более естественных отношениях. Вот, не знаю, у меня лично вызывает тоску вот вся современная вот эта действительность европейская и американская, она какая-то такая тоскливая, вообще такая какая-то беспросветная. Вот это вот местами истерическое, надуманное, тоже непонятное, бесполое как бы веселье, вот, это же какое-то первое время чумы. Вот, ну, это как какое-то нездоровье такое, тотальное нездоровье, которое возводится в ранг нормы. Вот. Что касается, значит, этой тоски с точки зрения того, можно что-то отменить или нельзя? Да, конечно, нет. Конечно, нет. Понимаете, вот эти тоже, кстати, тоже к вопросу о науке, да, вот эти все, между прочим, внедрение всяких разных вот этих вот гадких ценностей, между прочим, псевдоценностей, оно на Западе обосновывается целой группой ученых. Там когда-то целая группа ученых писали, что это нормально, что ничего страшного в этом нету, что это вот такое естественное, прогрессивное развитие социума,
слову,
и так далее.
К слову, о науке, с чего вы начинали? Все ли, что говорят ученые, является истиной?
Да, да, да. Потому что куча псевдоученых, там, а может, даже и не псевдо, я не знаю, они на самом деле защищали и продолжают защищать вот этот вектор развития, значит, западного общества, как якобы вполне себе естественный. Это такой ход, значит, прогресса, это ход эволюции, как бы, да, на смену как бы этим самым натуралам гадким придут вот эти вот все эти трансгендеры и прочее-прочее. И это так нормально. А на самом деле это ложь. Вот в чем дело. Это абсолютная ложь. Точно так же, как ложью там является и многое из того, что вообще, в принципе, обосновывается тоже псевдоучеными там, или там разными всякими, так сказать, людьми, считающимися учеными на Западе, касающиеся там климатической повестки, касающиеся многих других вещей. Это просто политический заказ, и все, больше ничего. Или как бы люди, да, сами двинулись башкой, и вот тоже начинают там все это писать. А на самом деле природу этого мира невозможно отменить. Не вы ее создали, и не вам ее отменять. Вы можете ее изуродовать. Чем они и занимаются? На самом деле, то, чем они занимаются, это уродование. Они уродуют природу. Вот они тоже такие все зеленые, так сказать, да, за это, за естество, за природу. А в этих вот в человеческих отношениях, в человеческой жизни, они уродуют природу, как бы, да, калечат ее всячески, да, и говорят, ну, это вот так вот, теперь вот так вот надо, так вот можно. А на самом деле ничего они с этим не сделают, ничего у них с этим не получится. Они могут изуродовать людей, они могут сделать их несчастными, что и происходит в огромном количестве, да, своими вот этими, значит, новыми ценностями, в кавычках. Но изменить природу человека они не смогут. Не смогут, это невозможно абсолютно, вот. И поэтому, кстати говоря, я бы так сказал, это антинаучно. Вот, если хотите, это антинаучно, да, не вы ее создали, даже, опять же, те, кто в Бога не верит, как бы, и во все эти вещи, да, не вы это создали, и не вам это изменить, все эти разговоры о том, что вот вы теперь там что-то там знаете, так сказать, в какой-то там генной инженерии, сейчас вы там все поменяете, все это фуфло. Вот и все. Никаких действительно как фундаментальных доказательств того, что вы можете вот в этой области жизни все, так сказать, как-то изменить без того, чтобы изуродовать человечество, нету. И не будет. Будет уродование. уродование, знаете, как эти опыты по пришиванию второй головы, как бы, да, собачкам там и все остальное, это уродство. Это не есть, так сказать, как бы естество. И уж точно это не ведет к счастью. Это однозначно. Дальше, что касается вот этой тоски, вот это естественное чувство, оно все равно рано или поздно будет побеждать. Тем более, что, да, действительно, подпирают политические факторы. Огромное количество мигрантов в Европе, которые ведут себя агрессивно. А чтобы им сопротивляться, надо вспоминать, так сказать, что ты мужчина. Чтобы этому сопротивляться, надо вспоминать, так сказать, о том, кто ты есть на самом деле, а не то, что там себе придумал, да, вот, и надо вести какой-то другой образ жизни. Хотя тут из политической точки зрения, знаете, вот эти вот вещи можно подверстать как раз вот к разговорам современных политиков, и немецких, и европейских, что надо готовиться вот к войне, надо готовиться к большой войне. Понятно, что, чтобы готовиться к большой войне, нужны как бы мужчины, их должно быть много. Вот. А все эти вот, вся эта чушь из, знаете, вот этих вот голливудских фильмов, где там воюют там непонятно кто, там какие-то эти самые хрупкие, так сказать, девочки изображают из себя супергероинь, там ногами машут туда-сюда, стреляют во все стороны. Это все для кино оставьте. Оставьте все это для кино. Как бы. Это все неправда. Это все как бы не соответствует действительности. Поэтому, чтобы воевать, надо иметь много сильных и абсолютно, так сказать, да, естественных мужчин. Вот и все. Да. То есть тут может быть и политический, так сказать, контекст, но я думаю, что он просто идет рука об руку с действительно естественными процессами, потому что это естество задавить нельзя, а вот эта вот жвачка, да, как бы вот эта вот субкультурная, она как бы, ну, от нее, я говорю, от нее, мне кажется, тошнит уже огромное количество людей и на Западе в том числе. Ну, поигрались и хватит. Поигрались и хватит, потому что на самом деле это путь в никуда, это тоже тупик. Вообще, да, так сказать, тупик в экономике назревает, тупик в политике, так сказать, тупик в ценностном отношении. Вот кругом, как эта самая западная цивилизация наплодила кучу тупиков. Посмотрите, не, серьезно, вот тупик в геополитике мы только что обсудили. В экономике тоже назревает тупик. И это признаются наиболее как бы продвинутые аналитики экономические и финансисты в западной вот этой экономической мысли тоже признают. Вот эта модель, она близка к исчерпанию. Модель, основанная на спекуляциях финансового капитала и всего остального, она близка к исчерпанию. С экологической точки зрения тоже назревает тупик. Я вот вчера об этом говорил, о том, что вот эта идеология постоянно растущего потребления, она будет вести к экологическим проблемам. С точки зрения ценностей, Запад в абсолютном тупике. То, что они выдавали за ценность в виде демократии, они же сами как бы и полностью дискредитировали. А что касается вот этих вот, значит, легализации греха, извращений и страстей, это просто самоубийственно и тоже рано или поздно просто естественным путем приведет в тупик кого-то к сумасшествию и самоубийству, кого-то к прозрению там, да, и к отрезвлению. Западная цивилизация, объявившая себя когда-то концом истории, как бы, да, наплодила кучу тупиков, и они только обостряются. Что еще раз для нас конкретно подчеркивает необходимость быть самими собой. Быть самими собой. Такими, так сказать, как нас создала природа, такими, так сказать, как нас создал Господь Бог, такими, как нам заповедали предки и все остальное. Вот. И своей головой эти вещи оценивать и думать своей головой. Да, не Западом, не Востоком, а самими собой. Вот в этом и будет, мне кажется, так сказать, хранение того наследия, которое есть у нас. В этом и будет выход. Вот. А с Западом, я серьезно говорю, я абсолютно уверен, что это вопрос времени. Там, ну, я, может быть, этого не увижу, там, да, а вот. Но это вопрос времени, потому что то, что они пропагандируют как прогрессивный образ жизни, оно приведет к самоубийственному разложению. Уже сейчас это видно. Вот. И они, видите, вынуждены это признавать, в том числе, потому что надоело это все. Вот и все.
Ну вот если они прям так тоскуют по традиционным ценностям, мы можем им помочь.
Ну так я всегда могут говорил на нас об этом. Да, давайте как бы их привлекать, давайте вот будем это самое, так сказать, будем нести флаг этого движения, вот, причем в разумном его исполнении, потому что тут понятно, что и в борьбе за традиционализм тоже, можно тоже стать фанатиком, можно тоже стать радикалом, экстремистом и все остальное. Поэтому как раз Запад, он предлагал вот такую ложную дилемму. Он говорил, вот вы как бы или фанатики-экстремисты там в стиле Аль-Каиды какой-нибудь, да, а вот, или вы должны быть с нами. И тогда, так сказать, под ЛГБТшными флагами и всем остальным. А это ложная дилемма. На самом деле есть, значит, что называется, срединный путь, как бы вполне себе нормально сочетающий, как бы, да, и традицию, и обновление там, где это нужно. Вот, собственно, и все. Вот это и есть, на мой взгляд, как раз, вернее так, это было бы правильным выбором для России.
Ну вот, что касается последствий, тут эксперты в Британии стали бить тревогу из-за заметного ухудшения здоровья британских детей. Академия медицинских наук Великобритании подготовила доклад, согласно которой по ее данным, получается, что здоровье подрастающего поколения заметно ухудшается. Все больше детей в возрасте до 5 лет страдают от ожирения, кариеса, проблем с психическим здоровьем. До 5 лет, заметьте, дети. И по мнению экспертов Академии медицинских наук, главным образом проблемы связаны с тем, в каких семьях растут дети. Растут они в неполных семьях, в дисфункциональных, в гомосексуальных. А государство вынуждает женщин выходить на работу как можно раньше.
Ну да, это то, вот, о чем я много, так сказать, здесь постоянно говорю. Но великобританских детей, так сказать, мне, конечно, жалко, но гораздо жальче наших. Вот. И это я к тому, что если мы не прекратим глупо, причем не только на уровне государства, но и на уровне конкретно людей, значит, копировать Запад во всех его самоубийственных проявлениях, то мы тоже в эту же яму как бы и упадем. А какой рецепт здесь? Рецепт простой. Это прочные традиционные семьи, это нормальные естественные отношения, вот, это ответственность за то, что ты делаешь, как бы, да, и это правильное распределение функции и в семье, и в жизни, так сказать, и на работе, и в быту. Вот и все. И здесь все очень просто, да. Надо вернуться к себе, надо вернуться, так сказать, к природе. А вот, не в том смысле, чтобы, так сказать, какой-то чинить домострой. Кстати, кто не в курсе, так называемый домострой в свое время был скопирован с одного из европейских, так сказать, текстов. Это вовсе не наше изобретение.
У нас сейчас перерыв небольшой технический, да, и программу продолжим. Ну и просто в завершении этой темы, там как раз одна из тоже ключевых проблем про необходимость рано выходить на работу женщинам, что государство, как в свое время было, мы с вами не раз обсуждали в Советском Союзе, государство субсидирует детские сады, ясли, чтобы дети там чуть ли не с нескольких месяцев выходили, ну как выходили, чтобы их приносили в эти ясли, а женщины продолжали трудиться. И в том числе это становится причиной проблем со здоровьем, в том числе с психическим у детей.
Конечно, 100%. Как бы. Ясно, что все равно ни в одном как бы, детском учреждении не смогут дать такую заботу, которую может дать мать в семье. Но это же очевидно. Это все происходило вынужденно. Это все происходило вынужденно. В Советском Союзе сначала это от идеологических, так сказать, перекосов, но потом в основном от того, что сначала гражданская война, потом Великая Отечественная война, выкосили огромное количество мужчин, вот, и женщинам приходилось работать гораздо больше, а до этого еще Первая мировая война, выкосили огромное количество мужчин, и женщинам просто приходилось работать гораздо больше, да, но когда эта необходимость ушла, да, появилась вот эта вот субкультура, вот, на, вот, обязательно надо работать, так сказать, да, вот это, все это на втором плане, вот, главное, чтобы была работа, 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 работа и прочее. Ясно, что ни одни ясли, ни один детский сад, ну, в большинстве случаев, да, я беру там общие какие-то, так сказать, тенденции, она не сможет дать такого, как бы, да, такой заботы, какой может дать нормальная, по крайней мере, семья. И от этого и болезни, и от этого, как бы, да, и психические расстройства. Вот. А еще, если помножить вот на что, на то, о чему учат в этих детских садах, а о чем там говорят и в этих школах, да, если взять сегодняшнюю Европу и посмотреть, так сказать, как, а вообще они там как этими детьми-то занимаются. Ну, это просто ужасно. Вот, собственно, и все. Их начинают, так сказать, с малолетства в какие-то совершенно неестественные условия помещать, да, травят их всевозможными этими самыми, как бы, да, зверскими, так сказать, этими мультиками, там, комиксами, фильмами и всем остальным. Тут и взрослый человек с ума сойдет. Вообще, вот я могу сказать, если бы я вот смотрел все это дерьмо, которое, вот, например, скажем, вываливается регулярно там в интернет, и да, вот даже в те сервисы, которые у нас, это самое, которые у нас легально работают, даже наши вот эти. Я не знаю, тут можно, мне кажется, башкой поехать запросто. Вот это дерьмо смотреть, начиная от каких-нибудь там типа мультфильмов, да, которые, мне кажется, вот детей обманывают, вот, в которых абсолютно гадкое содержание. Вот сейчас, кстати говоря, у нас Союз мультфильм занялся производством, так сказать, гадкого содержания мультфильмов. Вот, потому что попал в руки к прогрессивным людям, как известно, да, вот, и так далее, и так далее, да. Там, когда, так сказать, форма мультипликационная, а содержание отвратительное. Это вот в свое время, когда была война в Афганистане, там мины маскировали под игрушки. Дети их брали, им отрывали руки и ноги. Это вот про все вот эти вот типа мультфильмы, типа для взрослых, да, которые как бы так популярны среди там условной молодежи и лиц, так сказать, до 30 лет. Они не понимают, что это такая обманка, это зверство, да. Вот, если вот это все смотреть, как бы, и все вот эти фильмы, ну, тут и взрослый человек с ума сойдет, не то, что ребенок. А ребенок вообще не понимает, он не способен отличить добро от зла в значительной степени. Ему сказали, иди мультики смотреть, он идет и смотрит. Вот, вот все. Поэтому вся вот эта массовая культура современная, она, конечно, ну, в серьезной степени убивает. Она калечит психику, а потом мы видим, значит, подростковую преступность, а потом мы видим, так сказать, всяких разных сумасшедших маньяков, потом мы видим людей, которые, как бы, которых вообще как бы, ведут совершенно антисоциально, или другая, это самое, другая, это из области агрессии. А другая крайность – это депрессия, это самоубийство, это наркомания, как бы, это алкоголизм, так сказать, и все, что с этим связано. Вот и все, потому что психика, так сказать, не выдерживает. Здорового воспитания не было, естественного воспитания не было, да, вот, а это самое бедного ребенка, да, с детства начинает прессовать, как бы, абсолютно, так сказать, какой-то нечеловеческой гадостью, выдавая это за модные прогрессивные формы обучения и все остальное. Вот так, все очень просто здесь, на самом деле, вообще, да, это, что называется, далеко ходить не надо.
Ну и да, у нас еще немного времени остается. Про прогресс еще одну тему хотелось попросить прокомментировать. Опять же, ваш любимый искусственный интеллект, любимый да. в кавычках. Тут издание американское Washington Post пишет, что искусственный интеллект становится настоящей угрозой новостному бизнесу, потому что он будет отбирать у СМИ вот эту вот монополию, скажем так, на подачу достоверной информации, на эксклюзив, на проверку этой информации, на достоверность, что это все будет делать технологии искусственного интеллекта. И пишут в материале журналисты, что в целом новостная индустрия всегда не принимала новые технологии в свое время, как было с радио, с телевидением, впоследствии с интернетом. Когда-то монополия была на распространение информации у газет, у печатных изданий. И, в общем, как-то все это всегда воспринималось в штыки, как вы тоже часто говорите, Сергей Александрович, что вроде как будто вы против прогресса, но на самом деле нет. И вот сейчас по-прежнему вот мир СМИ как будто ополчился на этот искусственный интеллект, но нет, увы, никуда от этого не деться, и все-таки наступает он на пятки, опять же, и станет главным источником новостей, прогнозируют эксперты.
Ну, здесь принципиальная разница с радио, телевидением и всем остальным, она вот в чем. Радио, телевидением и всем остальным занимались все-таки люди. А в данном случае предлагается принципиально другой подход. Этим должны заниматься не люди. Вот поэтому, как они будут эти так называемые новости искать, как они их будут собирать, как они их будут подавать, да, здесь это становится, так сказать, становится слишком неподконтрольным и непредсказуемым, да, трактовки, коннотации и там все остальное. Поэтому здесь все-таки принципиально разные вещи. Раньше, как бы, да, это были разные технические способы донесения до масс мнения конкретных людей. Люди этим занимались. Все равно, что, так сказать, то ли он печатал газету на этом, на механическом станке, или он там сидит по телевидению. Все равно это конкретный человек, вот, он, значит, этим занимается. А здесь предлагают, чтобы этим занимались не люди. Да, и причем как они будут, как он, этот искусственный интеллект, может этим заниматься, совершенно непонятно, да. Здесь одна из главных опасностей – это просто тотальная фальсификация действительности. Тотальная. Потому что никаких таких действительно объективных способов отбора информации не существует. Ее просто нету. И в значительной степени, значит, искусственный интеллект, вот он себя в том числе как бы вот в создании там текстов показывает как не вполне тоже адекватный способ там собирания этой информации. Вот на каком принципе будет формироваться, так сказать, отбор новостей? Кто будет этот принцип, так сказать, определять? Вот, например, искусственный интеллект будет собирать новости. Как?
Будет собирать и проверять их, ну, актуальность, их правдивость.
Как? Объясните алгоритм. На самом деле это вот просто лозунг, а есть же конкретный алгоритм. Как он будет это делать?
Ему же нужно обратиться к каким-то источникам, да. которые уже делают люди.
Да.
Живые.
Да. Вот, а это значит, что, значит, две вещи. Первое. Или это будет манипуляция. И на самом деле этим все равно будут управлять люди, просто, так сказать, мы их будем не видеть, а выдаваться это будет за абсолютно объективную информацию, потому что это сделал искусственный интеллект. Или это будет просто хаос, потому что на самом деле никакого такого вменяемого алгоритма отбора и проверки новостей не существует. В этом всегда есть момент субъективизма. Субъективизма, он всегда был, есть и будет. Объясните, по какому алгоритму, с точки зрения как бы оценки, там по шкале важно-неважно, этот искусственный интеллект будет отбирать эти новости. А вот такого объяснения пока нету. То есть, вероятно, какой-то алгоритм есть, но я думаю, что его не показывают именно потому, что он очень уязвим для критики. Он уязвим для критики. Поэтому в конечном итоге все равно, как бы, да, главное будет манипуляция. Вам скажут, вот это вот журналисты, они же люди. Ну, они могут быть необъективны. А вот это искусственный интеллект.
Беспристрастный.
Он беспристрастный. А на самом деле это вранье. Потому что, как бы, да, все равно этим будут управлять люди, просто которых вы не будете видеть. А подаваться это будет как абсолютно объективное. Знаете, это как в свое время раскручивали интернет. Я помню, как бы, когда он вот вторгался, как бы, вот так вот активно в российское пространство, говорили: ну, интернет не врет, интернет — это же территория, так сказать, вот истины. Это вам не телевизор, это не какой-нибудь зомбоящик, это же интернет. Оказалось, что в этом интернете столько всякого дерьма, что как бы вообще не разгребешь. Потом сказали: не, интернет — лажа. Вот в это самое, в мессенджерах, в телеге вся правда. Ну, мы знаем, какая там правда, так сказать, да, и что там происходит. С этим будет то же самое, я вас уверяю. Продавать будут как якобы очень объективное, в реальности это будет манипуляция или хаос.
Не будет ни кино, ни театра, одно сплошное телевидение. Точно, да. Как было тогда, теперь один сплошной искусственный интеллект прогнозирует нам эксперты. Ну, посмотрим. Главное, что мы настоящие. Сергей Михеев, это эфир Вести ФМ. Всем спасибо за внимание.